Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня лекцию нам прочтет отец Владимир Василик. Он сегодня специально приехал к нам из северной столицы. Сегодняшняя тема – эпоха до и после императора Юстиниана Великого, монофизические споры после Халкидонского собора, политика и законодательное творчество Юстиниана, строительство храма Святой Софии в Константинополе, Пятый Вселенский собор, его последствия и многое другое. Отец Владимир, с великим вниманием слушаем вашу лекцию.
Дорогие братья и сестры, и простите, если не заметил, досточтимые отцы, сегодня хотелось бы рассказать об эпохе действительно великого человека, святого благоверного императора Юстиниана. Вот перед вами его образ на мозаике Сан-Витале в Равенне. Великий поэт средневековья Данте поместил его в рай. Он встречается с ним в раю, и тот говорит: «Был кесарь я, теперь Юстиниан. Я первую любовью вдохновленной в законах всякий устранил изъян». Имя святого благоверного императора Юстиниана, безусловно, связано, во-первых, с огромной законодательной деятельностью, с созданием корпус Юрис Цивилис, с изданием кодекса императора Юстиниана, собирание римского права, так называемый сборник Дигесты, многочисленные новеллы императора Юстиниана. Но мало того, его имя связано с грандиозным расширением Восточно-Римской империи, и, казалось бы, на миг вся Римская империя была собрана под его славным скипетром. Но мало и этого. Все, казалось, может пройти. Все, казалось, может исчезнуть, но не исчезнет великая Святая София Константинопольская и другие храмы, которые создал святой благоверный император Юстиниан. Итак, начнем с его биографии в самом кратком виде. Император Юстиниан Великий родился на Балканах. Позднее в местечке, где он родился, был создан грандиозный собор и грандиозный город под названием Юстиниана Прима. Вот то, что от него осталось. Это современный сербский город Газимград. Из какой среды он вышел, до конца неизвестно. Греческие, восточные источники и славянские называли его фракийцем. Некоторые греческие и латинские источники называли его иллирийцем. Но так ли это важно? Хотя вот, к примеру, в 17 веке появилась точка зрения, по которому Юстиниан был славянином и даже носил славянское имя. Управда. Ну, а откуда она появилась? Итальянец Николо Аламани издал труд некоего аббата Теофила или Богумила под названием «Жизнь Юстиниана». И в нем все имена и Юстиниана, и его родственников были заменены. Так, отца Юстиниана, которого звали Савватием, Богумил называет Истокус. Имя его матери Вигилянция, чисто латинское имя, что означает, что у нас? Вигилянция, бодрствующая. перевели как «бегуница». А имя самого Юстиниана звучало как «управда». То есть его просто перевели с латинского на славянский. Оказалось, что эта точка зрения является сугубо поздней, славянской, такой достаточно националистической. Да и кроме того, сам Богумил едва ли существовал. Скорее всего, это поздняя средневековая легенда. Император Юстиниан родился около 482 года. Или 480-го. В провинции Дардания. Это современная центральная Сербия. Дядя Юстиниана. Юстин. Был простым крестьянином, потом стал воином. Босиком пришел в столицу и дослужился до комита экскувитов, то есть начальника дворцовой гвардии. И в 518 году стал императором Восточной Римской империи. Попробую найти вам его изображение. Вот его изображение на монетах. Человеком он был неграмотным. Так что, когда надо было подписать тот или иной указ, то ему подносили дощечку с прорезью. И он в ней старательно выводил. «Леги, я прочел». Однако ему не откажешь в здравом смысле и в православии. И первое, что он сделал в 518 году, он примирился с папой Гармиздой и устранил так называемый Акакианский раскол. В прошлый раз я вам рассказывал о нем, в самом кратком виде напомню, что произошло. В 482 году император Зенон, чтобы умерить страсти и примирить монофизитов с православием, издал религиозный указ под названием «Энотикон». Энотикон или объединительный указ. И этот указ подписал патриарх Константинопольский Акакий. Что было в этом указе? Забвению подлежало два собора. Разбойничий Эфесский 449 года и Святой Халкидонский собор. Этот указ по-настоящему не удовлетворил монофизитов, а в случае с православными он вызвал самый настоящий скандал. Римский папа Геласий просто отлучил весь Восток от церкви и порвал связи с патриархом Акакием. Целых 35 лет длилась Акакианская схизма. Пока, наконец, Юстин и его племянник Юстиниан ее не остановили, ее не прекратили. Правда, дорогой ценой пришлось анафематствовать патриарха Акакия, который в сущности был достаточно неплохим человеком и вынужденно пошел на этот полуеретический указ. И с трудом удалось отстоять против амбиций римского папы. Имена святых преемников Акакия, Ефимия и Македония. Но зато ценой примирения с Римом удалось остановить гражданскую войну, которая бушевала на Балканах. Комит, или военачальник Виталиан, еще в 514 году поднял мятеж против императора Анастасия, потому что Анастасий симпатизировал монофизитам. И даже был готов ввести монофизитское Тресвятое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, распнися, заны, помилуй нас. И благодаря такому жесту Виталиана удалось успокоить, Он примирился с императором, но через некоторое время при таинственных обстоятельствах был убит. Император Юстин правил с помощью своего племянника Юстиниана, который неоднократно становился консулом. Вот перед вами, дорогие друзья, фрагмент консульских диптихов императора Юстиниана. И вот здесь написано его имя. Кто может прочесть? Петрус Саббатиус Юстинианус. Таково было его полное имя. Петр Саббатий Юстиниан. Петр – это было его личное имя. Саббатий – имя отца. А Юстиниан – нечто вроде прозвища. Нечто вроде фамилии. Но не фамилии в нашем смысле слова. Юстиниан определял все позиции и все направления внутренней и внешней политики во времена Юстина. И в частности, благодаря его настоянию, в 524 году Восточно-Римская империя вступила в войну с Персией по причине того, что к Юстину обратился царь Лазов. Это современные западные грузины. С просьбой о крещении и о арамейской помощи, о византийской помощи против персов. Война началась и велась успешно. Но одна из наиболее важных забот Юстиниана состояла в примирении с монофизитами. Что в это время происходило на Востоке? Египет, начиная с Халкидона, был почти потерян для православия. Коль скоро Александрийская чернь в 457 году растерзала православного патриарха Протерия, и после него православные патриархи чередовались с монофизитами, но монофизитов было гораздо больше. И в Египте свили себе гнездо достаточно активные ереси. В частности, ересь Тимофея Элура, которая не так уж далеко отстояла от ереси Евтихия, о которой мы с вами рассказывали. Более умеренны были сирийцы. В Сирии война велась за Антиохийскую кафедру. Православные иерархи, к сожалению, в 511 году сменились Севиром Антиохийским, тем еретиком, о котором я вам рассказывал в прошлый раз, и который является, по сути дела, отцом монофилитства. Поскольку он исповедовал веру в единую сложную природу Христа и единое сложное богочеловеческое действо Христа. В Палестине ситуация была относительно стабильной благодаря православному монашеству. И благодаря авторитету святого Саввы Священного, который неоднократно посещал святого императора Юстиниана. Был у него в Константинополе и благословил его. И который всецело поддерживал халкидонское православие. Что касается Армении, то большая часть Армении находилась под персами, и Святой Халкидонский собор они не приняли. И более того, монофизитство навязывали и грузинам. И кроме того, следует отметить, что монофизитские общины были не только в Сирии, где они были очень широко распространены, в Египте, где они доминировали, в Армении и в Малой Азии, но даже и в Европе. Даже и на Балканах, хотя Европа в основном была православной. И вот в связи с этим святой император Юстиниан стремился к примирению с монофизитами, однако не ценою православия. Он стремился согласовать Святой Халкидонский собор с богословием святителя Кирилла Александрийского и подыскать те формулировки, которые устроили бы обе стороны. И вот одна из таких формулировок нашлась. Эта формулировка «Бог пострадал во плоти» или «Один от Святой Троицы пострадал во плоти». Единый от Святой Троицы пострадал во плоти. Эта формулировка была подсказана императору Юстиниану скифскими монахами. Какие это скифские монахи? Неужели из нашего Причерноморья? Да, конечно же, нет. Это монахи из Малой Скифии, современной Добруджи, Северной Болгарии и Румынии. Они стремились запечатлеть веру во Христа как Бога-человека, и именно как Бога по ипостаси и Бога, воспринявшего страдания ради людей. Эту формулу подхватил император Юстиниан, и ее стал развивать. Неоднократно он переписывался с римскими папами, в частности с папой Иоанном, предлагая эту формулу. И она легла в основу его религиозного указа 533 года. А также в замечательный гимн, который все вы, конечно, прекрасно знаете, потому что он поется за каждой литургией. Это какой у нас гимн? Единородный Сыне. Итак, гимн «Единородный Сыне» как раз и посвящен Христу как единому от Святой Троицы, распятому за нас и смертью смерть поправшему. Здесь мы не встречаем выражение «две природы», «одна ипостась». Зато с другой стороны мы видим здесь чисто халкидонское богословие, которое, однако, приспособлено к взглядом монофизитов, которое, однако, для них приемлемо. Уже став императором в 532 году, Юстиниан проводит собеседование с монофизитами, которые проходит достаточно доброжелательной обстановки, и после него даже один из епископов монофизитов присоединился к православию. Однако прочие на это не пошли. И причина состояла в следующем. То, что монофизиты противились Халкидонскому собору не из-за неясностей в языке, не из-за того, что они чего-то не понимали, потому что ими овладел дух противления. Их вождь Севир Антиохийский, низвергнутый с Антиохийского престола в 518 году, всячески возбуждал в них сопротивление императору и официальной церкви. И, к сожалению, святому императору Юстиниану до конца уврачевать этот раскол не удалось, хотя он весьма и весьма в этом преуспел. В этом ему помогала его супруга, святая Феодора, на которой он женился в 526 году. У нее была достаточно трудная судьба. Она была дочью смотрителя театра, достаточно скромного происхождения. Юные годы она провела в нужде. Ее спасли египетские монофизиты, в чьих странноприимных домах она долгое время пребывала. Ей удалось выбраться в столицу, и там ее приметил император, будущий император Юстиниан. Ради нее он даже пошел на изменение закона, по которому патрицию запрещалось вступать в брак с простой горожанкой. И в дальнейшем святая императрица Феодора навсегда сохранила благодарность к египетским монахам, которые ее приютили. И она, в свою очередь, давала им приют в своем собственном дворце в Константинополе. И более того, благодаря святой императрице Феодоре, император Юстиниан развернул целую систему помощи падшим женщинам. Во-первых, он ввел закон, по которому тот, кто против воли заставлял девушку заниматься, извините за выражение, проституцией, тот лишался головы. Его немедленно хватали и обрекали смертной казни. Что же касается добровольного сводничества и добровольной проституции, оно также преследовалось императором. Те, кто этим занимались, лишались всех своих барышей. Что же касается этих женщин, то по совету и внушению Феодоры, император Юстиниан специально для них выстроил монастырь в окрестностях Константинополя, где они могли заниматься ремеслами и честно зарабатывать себе на жизнь. Мы еще будем с вами говорить о благотворительной деятельности святого императора Юстиниана, но немного погодя. Итак, в 527 году император Юстиниан восходит на престол после смерти своего дяди Юстина. Ему удалось, хотя и не без некоторых потерь, удачно завершить войну с персами, в особенности после победы ромеев при Даре. Вот она здесь находится. И в результате, по мирному договору 532 года, к Византии, к Восточно-Римской империи, перешла Лазика, будущая Западная Грузия, будущие, скажем так, российские владения. Вот здесь Петиунт, это Пицунда. Вот здесь Фасис, Петра, недалеко от современного Батуми. Севернее находится Сухум. Все эти места вы прекрасно знаете. В 531 году был заключен выгодный для Византии мир. Сразу после этого император Юстиниан начинает грандиозные кампании по отвоеванию Запада. Италией с 493 года владели остготы. Ариане по вере, германцы по нации, которые угнетали местное православное италийское население. Северной же Африкой с 439 года владели вандалы. Опять-таки германцы по нации, ариане по вере. Если остготы еще более-менее лояльно относились к православной вере, хотя и здесь происходили вспышки насилия, то вандалы развернули самые настоящие гонения против православия, когда епископов ссылали им, отрезали языки, простых верующих казнили. Об этом вы можете почитать у Аврелия Виктора. Последний король вандалов Гелимер был жестоким гонителем христианства, православного христианства. Когда император Юстиниан снаряжал экспедицию против вандалов, он пребывал в сомнении. Целых две восточно-римских экспедиции против вандалов, и из них одна в союзе с Западом, были ими разгромлены. Это были опытные воины, опытные моряки. Но один из епископов сказал императору: «Не бойся, ибо мне было видение. Господь благословил твой поход. Отправляй войска без всякого сомнения». Император в одном из указов говорил: «Да сподобит Бог восстановить Римскую империю в целостности». И происходит чудо. Лучший полководец императора Велизарий отплывает из Константинополя, причаливает на Сицилии и внезапно высаживается в Африке. Своим воинам он запретил грабить и безобразничать. Виновные в мародерстве и бесчинствах были немедленно казнены. Война осмыслялась как священная война, как война за правую веру и за вызволение жителей Северной Африки. И происходит чудо. Немногочисленное 15-тысячное войско Велизария в двух битвах при Дециуме и Трикомаре разбивает большое и прекрасно вооруженное войско вандалов. И в 534 году Константинополь уже празднует триумф. За триумфальной колесницей, на которой стоял Велизарий, шел король вандалов Гелимер и постоянно повторял: «Суета, сует и всяческая суета». Как вы думаете, что с ним произошло после? Нет? Не казнь. Еще какие версии? Юстиниан дал ему чин Патрикия и богатую виллу и полное содержание до конца жизни. Все пленные вандалы были включены в императорское войско. Таково было великодушие победителей. В 535 году начинается война с остготами, которые убили свою правительницу Амаласунду, симпатизировавшую православным и имевшую хорошие отношения с Юстинианом, возвели на престол хвастливого, но слабого, неспособного, трусливого Теодата, и это дало повод к войне. Велизарий высаживается в Неаполе, и победным маршем идет на Рим. В декабре 536 года вечный город открывает ему свои ворота. Сейчас постараюсь вам показать этого замечательного полководца Юстиниана. Так, это еще. Вот, по-видимому, это он, где находится стрелочка. Правда, он не подписан, но это одно из предположений, что это Велизарий. Узнав о взятии Рима, готы низвергают Теодата, ставят воинственного Витигиса и идут на Рим. В течение целого года 150-тысячное войско готов осаждает Рим, где укрылся 10-тысячный гарнизон Велизария. И ничего с Велизарием поделать не могли. Рекомендую вам не смотреть румынский фильм «Битва за Рим», а рекомендую вам почитать Прокопия Кесарийского. История войн и конкретно война с готами. Вы почерпнете из нее замечательные рассказы о подвигах римлян, восточных римлян, византийцев. В частности, о подвигах самого Велизария, который смог один держать мост против натиска готов, пока его воины не скрылись в воротах. Тогда только он обратился в отступление, доскакав до ворот, приветствуемый своими соратниками. Немногочисленные конные стрелки Велизария расстреливали неуклюжих и неповоротливых готов, которые не озаботились создать легкую конницу и подготовить подходящих стрелков из лука. В стане готов начались инфекционные болезни, из-за антисанитарии им пришлось отступить от Рима, потеряв значительное число своих воинов. Витигис уходит в Равенну и запирается в ней. И вот тут уже действует Велизарий. Он осаждает Витигиса в Равенне, и через 2 года, в 539 году, он капитулирует. Казалось бы, блестящая полоса удачи и успехов. Италия у ног императора Юстиниана. Однако приходит роковой 540 год, когда на востоке Шахин-Шах Хасров, видя усиление Ромейской империи, начинает войну. И внезапным предательским ударом, без объявления войны, прямо как Гитлер, он берет Антиохию, опустошает ее, а жителей выселяет в Персию. В течение целых 2 лет он хозяйничал в Сирии, как у себя дома. Даже в Апамее смотрел конские скачки, прямо как византийский император. Но когда здесь появился Велизарий, Хасров поспешил по добру, по здорову убраться. Но пока Велизарий действовал на востоке до 544 года и очищал от персов Сирию, вновь поднялись готы в Италии. Они выбрали себе полководцем воинственного Татилу, который ненавидел православную церковь, весьма изощренно убивал православных епископов и монахов. Кто желает, почитайте диалоги святителя Григория Великого. Диалоги святителя Григория Великого. где он описывает целый ряд случаев, когда готы казнили православных епископов, священников и монахов только за то, что они были православными. Татила освободил ряд рабов, поднял бедноту, вооружил готов, и в результате к 550 году почти все завоевания византийцев, восточных римлян, были утеряны. А в 549 году Татила берет Рим и изгоняет из Рима всех его жителей. Кстати, об этом написал стихотворение Волошин. В глухую ночь VI века, когда был мир и Рим простерт перед лицом германских орд, и год теснил и грабил грека, и грудь земли и мрамор плит гудели топотом копыт, и лишь монах, писавший акты остготских королей, следил с высот оснеженной Саракты, как на равнине средь могил бродил огонь и клубы дыма, и конницы взметали прах на желтых тибрских берегах. В те дни все население Рима Татила приказал изгнать. И 40 дней был Рим безлюден, лишь зверь бродил средь улиц. Чуден был вечный град, ни огонь сгладать, ни варвар стены разобрать, его чертогов не успели. Он был велик и пуст и дик, как первозданный материк. Молчанье вещам цепенели, столпившись, как безумный бред, его камней нагроможденье. Все вековые отложения завоеваний и побед, трофеи и обломки тронов, священный путь, где камень стерт, стопами медных легионов и торжествующих когорт, водопроводы и аркады, неимоверные громады, дворцовый ярус колонн, загромождали небосклон и горизонт земного круга. И в этот безысходный час, когда последний свет погас, на дне молчания и забвения, и древний Рим исчез во мгле. Так вот, дорогие друзья, впрочем, и в этот период следует сказать о великих подвигах ромеев, в том числе и наших соотечественников-славян, находившихся на римской службе. Рассказывают про одного славянина, про одного военачальника по имени Иоанн, который с 300 славянами в апеннинских проходах сдерживал все готское войско. Ну, прямо 300 спартанцев. В конце 40-х годов впервые славяне начинают опустошать Балканский полуостров, доходя до Эгейского моря, везде бесчинствуя, везде сжигая, уничтожая, убивая. И лишь появление регулярного византийского войска заставляет их уйти. Юстиниан понял, что надо кончать войну на Западе. И в 552 году он посылает многочисленное войско во главе со своим полководцем Нарсесом. И в битве при Тагине в 552 году Татила был разбит и убит. Италия была вновь отвоевана. И в том же 552 году Патрикий Либерий захватывает юг Испании, воспользовавшись раздорами среди вестготских правителей. К чему я обо всем этом рассказываю? А к тому, что внешние беды послужили для святого императора Юстиниана стимулом к активизации религиозной политики, к восстановлению религиозного единства империи и к свидетельству о православии. Собственно говоря, к этому подталкивали и несколько другие беды, и несколько другие события. А именно то, что происходило еще в 30-е годы внутри империи, а именно восстание Ника, 532 год, январь, до сих пор существуют различные точки зрения на причины этого восстания. Оно возникло между двумя фракциями болельщиков на ипподроме. Вот современный вид Константинопольского ипподрома, где стоят два египетских обелиска. Это жалкие остатки прежней роскоши. Константинопольский ипподром был великолепным сооружением более 200 метров в длину, украшен многочисленными статуями, которые частично перебили, частично разграбили во время 4-го крестового похода в 1204 году. Там находилась императорская кафизма, где на состязаниях пребывал сам император. И в общей сложности ипподром вмещал в себя более 40 тысяч зрителей. Основные фракции болельщиков, как и в Древнем Риме, были зеленые и синие. Просьба без современных ассоциаций. Если я еще скажу, что были и красные, и белые, вы, конечно, будете сейчас хохотать. Так вот, постоянно, как это бывает между болельщиками, происходили схватки, споры, и выливавшиеся временами даже в вооруженные схватки на предмет того, какие возницы лучше, которые одеты в зеленой одежде или в синей. В зависимости от них болели одни или другие. Причем существовало мнение, что зеленые были преимущественно монофизиты и оппозиционеры, а синие преимущественно православными и проимператорской партией. Но это, мягко говоря, не совсем верно. Но в любом случае цирковые споры составляли одну из проблем городской жизни. И 6 января 532 года между императором и зелеными произошло горячее объяснение, в котором зеленые обвиняли императора в том, что он якобы способствовал убийствам членов их партии, что их угнетают, им не дают воли, а благоприятствуют синим. После этого начались различные схватки и стычки. Император решил покончить с этим. Чтобы умиротворить, он приказал схватить буянов и из той, и с другой партии. И из зеленых, и синих. И подвергнуть их примерному наказанию. И, проще говоря, повесить. Но во время казни, по неискусству палача, трое осужденных сорвались. Их немедленно скрыли в одном из близлежащих монастырей. И на следующем состязании, 12 января 532 года, обе партии попросили у императора амнистии для буянов. Император им в этом отказал. И тогда произошло совершенно неожиданное. Обе партии объединились и стали грабить, убивать, в том числе и женщин, и детей, и сжечь. При этом пожар распространился по всему Константинополю. И в результате пожара сгорели храмы Святой Софии, Святой Ирины, больница и странноприимный дом Святого Самсония с церковью и со всеми больными, которые там находились. После пожара, по выражению Иоанна Лидского, Константинополь напоминал Везувий после извержения, или Этну. Император пошел было на уступки, отставил наиболее непопулярных своих министров Иоанна Каппадокийца и Трибониана, которые подзаморались коррупцией. И вышел на ипподром с Евангелием в руках. Обещая горожанам разобраться в их требованиях, всех простить, амнистировать, оказать им помощь, но в ответ услышал оскорбительное: «Ты лжешь, ты даешь ложную клятву, осел». Восставшие решили избрать двух племянников Ипатия и Помпея, двух племянников императора Анастасия, Ипатия и Помпея императорами. В последний момент императору удалось подавить восстание. Восставшие были расстреляны лучниками Велизария на ипподроме. К сожалению, в современной историографии зачастую принято обвинять императора Юстиниана в этом мятеже и во всех его бедствиях. Однако, если мы внимательно вчитаемся в документы той эпохи, то мы увидим, что среди восставших были сильны антихристианские элементы. Они открыто восклицали: «Перейду в другую веру и стану иудеем. Бог – виновник зла. Лучше быть язычником, чем христианином». Ряд других свидетельств, в частности святого Романа Сладкопевца, сравнение восставших с филистимлянами, уничтожившими ковчег Завета, показывает, что восстание устраивали, подогревали антихристианские элементы, манихеи, самаряне, иудеи, которые стремились к уничтожению христианской империи. Что касается святого императора Юстиниана, то он стремился к прекращению мятежа и к спасению столицы. У святого Романа Сладкопевца в описании землетрясения и пожара, в кандаке на землетрясение и пожар, содержатся следующие примечательные слова: «Ведь ужасами содержался город, и плач вознес великий. Богобоящиеся руки простирали к нему, милость от него и спрашивая, и прекращение зол. С этими же по обычаю молился и царствующий, воззрев к Создателю, а с ним и супруга его. Даруй мне, вопиял он, спаси, как Давиду твоему, победить Голиафа, ибо на тебя надеюсь. Спаси верный народ твой, как милостивый, как дарующий жизнь вечную». После подавления этого восстания происходили и следующие эксцессы. В 533 году после землетрясения толпа выбежала на форум и, подстрекаемая монофизитскими монахами, потребовала от императора отменить Святой Халкидонский собор. Ситуация грозила выйти из-под контроля. Император еще пытался маневрировать, но и назначил константинопольским патриархом Анфима митрополита Трапезунского, надеясь, что он договорится с монофизитами. Но у Анфима ничего не получилось. Напротив, он повел линию на упразднение Святого Халкидонского собора. И вот тогда император действует быстро и решительно. В 536 году он собирает поместный собор в Константинополе, на котором осуждает Севира Антиохийского, на котором осуждает Анфима, и утверждает православие. В начале 540-х годов, во время бедствий, обуревавших империю, о которых я вам рассказал, происходят смуты в Палестине. В лавре святого Саввы возникает фракция оригенистов. Причем даже не одна, а две. Одни называли себя Исохристи, то есть равные Христу. А другие называли себя протоктисти, первозданные. Дело в том, что они исповедовали ересь Оригена, по которой в конечном счете конец будет равен началу, и все из нас будут равны Христу. Другие же говорили, нет, мы не будем равны Христу, мы будем как первозданные, как те первые духи, которые крутились вокруг единого в виде таких сфер, в виде шариков, потому что шар – это самая совершенная форма. И в результате споров оригенистов между собой и их споров между собой и православными завязывались самые настоящие вооруженные схватки. Палестина вот-вот готова была взорваться. И тогда император Юстиниан в 543 году осуждает ересь Оригена.